Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1224-я у нас с вами сегодня встреча в нашем путешествии по страницам Библии. В прошлый раз я прочитал слова, которые сказал Господь Иисус, обращаясь к Эфесской церкви. Записаны они в Откровении Иоанна Богослова, 2 глава, 4 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Церковь в Эфесе – это одна из лучших церквей того времени. Церковь никогда не была на более высоком духовном уровне, чем тогда. И нам с вами трудно в наши времена отступления осознать ту великую высоту, на которой находилась ранняя церковь в своих отношениях со Христом. Верующие тех времен были по-настоящему влюблены во Христа. Да, они действительно любили Его. И 5 миллионов ранних христиан подтвердили, запечатали эту любовь своей жизнью, приняв мученическую смерть за Христа. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Слово «первый», которое используется здесь в сочетании «первая любовь», по-гречески «протон». И оно означает не только «первый по порядку», но также и «первый по качеству», то есть «лучший». Собственно, именно это слово использовано в притче о блудном сыне, когда говорится, что отец надел на сына лучшие одежды. И обращаясь к верующим в Эфесе, Христос говорит о лучшей или высшей любви. Он обращается к церкви, находившейся на высочайшем уровне, но также и церкви, в которую проникало прохладное отношение ко Христу. И вот именно этой церкви Христос говорит: «Тем не менее, я имею против тебя то, что ты оставил лучшую любовь свою». Тут можно сделать еще один переводческий комментарий. Эти слова можно понять и в настоящем времени. Не «оставил», а «оставляешь». То есть это процесс, который происходит прямо сейчас. Прямо тогда, в то время, Эфесская церковь проходила этот процесс. Понимаете, спасение основано ведь на любви. Не случайно Иисус задает именно этот вопрос: «Любишь ли ты меня?» Он не спрашивает, будешь ли ты верным, станешь ли ты миссионером, достаточно ли ты жертвуешь. Он спрашивает, любишь ли ты Его. И вот тогда Он говорит, что ты будешь послушен Ему, и тебе уже точно найдется, что делать. Да, мы об этом уже сказали, но я повторюсь. Он не спрашивает, сколько ты жертвуешь. Подход здесь все-таки с другой стороны. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть наш ответ начинается с любви. И, между прочим, нет, не с нашей даже любви. Начинается все с Его любви. Потому что Он первым возлюбил нас. Помните, мы с вами читали эту замечательную библейскую книгу, книгу «Руфь». Я подчеркивал тогда, что искупление – это романтическая история. Это история романтических отношений между Богом и человеком. Бог показывает нам двух совершенно конкретных людей – сильного и праведного мужчину и очень привлекательную и также праведную молодую женщину. И Бог рассказывает историю их любви. В этой истории Бог открывает человеку свою великую любовь к нам. Именно такой способ избрал Бог, чтобы донести до нас эту простую истину. Спасение основано на любви. И в последнем своем письме к Эфесской церкви, записанном как раз в книге Откровения, Иисус Христос делает предупреждение. Мы не до конца это сегодня понимаем. Однако мы с вами ведь можем открутить от книги Иоанна Богослова лет 30 назад, к более раннему Божьему письму, обращенному непосредственно к Эфесской церкви, к посланию апостола Павла к Ефесянам. И вот в этом послании Павел говорит, среди прочего, о любви мужа к жене и сравнивает ее с любовью Христа к церкви. И этот фрагмент Божьего Слова часто понимают неверно. Я в прошлый раз уже начал говорить на эту тему, но давайте прочитаем это место в Библии еще раз. Это послание к Ефесянам, 5 глава, 22 и следующие стихи. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Кстати, против этого многие возмущаются. Возмущение такое явление совсем не новое, но весьма понятное. Должен сразу отметить, что возмущаются по этому поводу весьма сильные и властные женщины. Однако в данном случае возмущаться значит совершенно не понимать смысл сказанного Богом. Потому что речь здесь идет о послушании в контексте главенства в доме или в семье. Но это, конечно же, не про то, чтобы мужчина господствовал над женщиной. Это также не про то, чтобы любая женщина подчинялась, повиновалась любому мужчине, просто потому что она женщина, а он мужчина. Это про то, чтобы в доме, в семье был порядок. И кроме того, это открывает еще нечто великое и замечательное. Муж – глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же спаситель тела. Аналогия здесь именно с отношениями между Христом и церковью. Христианский брак в нашем мире, если он действительно заключен под Божьим водительством, это миниатюрная картина отношений между Христом и церковью. Это иллюстрация великих и чудных отношений между Христом и верующими людьми. И христианский брак, и взаимоотношения между Христом и церковью, и то, и другое свято. Послушайте меня сейчас очень внимательно. Физический акт заключения брака священ. Это религиозный ритуал. Это таинство. Нет, не в смысле таинства, совершаемого церковью. И не в смысле церемонии, проводимой людьми. Это таинство, совершаемое самим Богом. Он сам освящает это таинство. И он говорит, что эти отношения призваны показать любовь Христа к вашей душе. Вот именно поэтому женщина призвана видеть в мужчине того, кому она сможет покориться в славном самоотречении. Она может отдать себя ему полностью и без остатка, и при этом находить священное удовольствие, удовлетворение, радость в этом человеке. Потому что это мужчина для нее. И вот именно об этом говорится в книге «Бытие». На эту тему хорошо написал Чарльз Сперджин. Я процитирую его слова. Они, да, конечно, возвышены. В 20-м и уж тем более 21-м веке так обычно не пишут. Кто-то даже скажет, ну, не слишком ли это? Но я все-таки приведу эту цитату, а потом прокомментирую. Итак, Сперджин пишет. Она находит глубочайшее удовлетворение в своем муже, в его личности, его характере, его любви. Для нее он не только единственный и неповторимый мужчина, но в глазах ее он превыше всех. Любовь ее сердца принадлежит ему и только ему. Он ее маленький мир, ее рай, ее сокровище. Она рада погрузить свою личность в его. Она не ищет вознаграждения для себя, потому что она освящается его честью, и она обретает в этом радость. Его имя она готова будет произнести на последнем своем выдохе. Она обретает в нем безопасность и защищенность. Его благодарная улыбка – это высшая награда для нее. Даже выбирая для себя одежду, она думает о нем. И она не считает красивым ничто такое, что безвкусно и отвратительно для него. В его жизни есть много предметов и тем, некоторые из которых она, кстати, не вполне понимает. Но она полностью разделяет его стремление. и все, что от нее зависит, чтобы помочь в этих стремлениях, она делает с охотой и радостью. Такая жена и есть жена добродетельная. Своей жизнью она показывает пример благочестия в браке. И более того, она показывает также, каким должно быть наше отношение к Богу. Конец цитаты. Вот это замечательная картина жены в настоящем христианском браке. Ну а муж призван видеть в жене ту, которую он может почитать. Да-да, именно почитать. От слова «честь» или «чтить» или «почет». Сходное по значению слова – это «достоинство». И кто-то скажет: «Ну, в смысле почитать? О чем это вы?» Когда мы относимся к кому-то с почтением, мы оказываем тому человеку должную честь. Кстати, в брачных церемониях англиканской церкви жених всегда говорит: «Телом своим я тебя почитаю». То есть муж видит в своей жене все то, что действительно достойно. Он любит ее настолько, что готов умереть за нее. Вообще, Библия весьма экспрессивна. Я не знаю, почему мы так стесняемся говорить просто и откровенно. Если мы с вами обратимся к песне песней, то мы увидим жениха и услышим, что он думает о своей невесте. И он говорит: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». И в этой же книге о нем говорит и его невеста: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему, он пасет между лилиями». Лучше и выше сказать невозможно. В момент высшего и приятнейшего экстаза жена способна вознести своего мужа на вершины небесные, либо погрузить в адскую пучину. Ну а муж либо будет всецело воздавать ей честь, говоря: «Я чту тебя, потому что не нахожу пятна в тебе», либо он будет относиться к ней по-свински, со скотской жестокостью. Если такое произойдет, то он убьет ее любовь, и она возненавидит его. И вот тогда она и станет холодной и фригидной. В моей практике христианского консультирования я увидел, что именно по этой причине распадаются многие семьи. Американский и французский микробиолог Рене Дюбо писал так: «Бесцельность и неудовлетворенность – вот одна из наиболее основных причин соматических заболеваний в современном западном мире». Иными словами, он здесь как раз и говорит о том, что разваливает многие семьи. Жена становится неудовлетворенной и вымученной. Она делается нервной, вечно пилит своего мужа. Ну а муж довольствуется жизнью в посредственности, типа «и так сойдет, все нормально». При этом его охватывает одиночество, и он становится либо тряпкой, либо домашним тираном. Да, я видел и то, и другое.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но вот теперь я хочу задать вам один вопрос. Вы действительно такая женщина, за которую муж будет готов умереть? Я сейчас скажу предельно откровенно. Если вы одна из тех безмозглых пустышек, которые мечтают лишь о деньгах и сексе и строят глазки любому мужчине, то умирать за вас уж точно никто не захочет. Если у вас нет красоты характера, если у вас нет благородства души, то вы будете как огонь без тепла, как радуга без цвета, как цветок без аромата. Священное Писание говорит как раз вот об этих внешних украшениях. И поймите меня правильно, Библия ничего не имеет против таких украшений. Потому что, в конце концов, каждому из нас нужно выглядеть на все 100%. Но некоторым нужна в этом особая помощь. Потому что да, у нас есть свои изъяны, свои недостатки. И все же нам нужно извлечь лучшее из того, что у нас имеется. И вот Бог хочет, чтобы мы подчеркивали ту красоту, которую Он нам дал. И нет причины, чтобы женщина не одевалась изысканно. нет причины, чтобы не выглядеть на все 100. И уж тем более нет причины, чтобы не следить за собой. Кстати, относится это и к мужчинам, и к женщинам. Однако Бог делает акцент все-таки не на украшении тела, а на кротком и смиренном духе, на внутреннем украшении, которое имеет перед Богом огромную ценность. Об этом говорит, как вы уже поняли, апостол Петр в первом своем послании, 3 глава, 3 и 4 стихи. Давайте прочитаем. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». А теперь скажу несколько слов мужчинам. Вы действительно такой мужчина, за которым его женщина будет готова пойти до края земли? Понимаете, вы ведь можете выглядеть как супермен всех суперменов, но при этом у вас нет цели, нет стремления вперед, нет сердечного желания служить Богу, нет способности к великому и глубокому, нет никакого видения на будущее. Если вы вот как раз такой человек, то женщина далеко с вами не пойдет. Ну, до ЗАГСа и до церкви, может, и дойдет. Но если такое случится, то велика вероятность, что потом, рано или поздно, она пойдет подавать на развод. Я сейчас думаю о великих женщинах прошлых лет, о великих героинях. Они ведь не ходили к психологу или к психиатру. Знаете почему? Потому что рядом с ними были целеустремленные мужчины, которые говорили им: «Я буду делать то-то и то-то. Пойдешь ли ты со мной?» И она отвечала: «Да». И этот человек, этот мужчина ограждал ее от опасности. Он защищал ее от врагов. И у нее не было сомнения в том, любит он ее или нет. Ну и у него также не было оснований сомневаться в ее верности. Они просто любили друг друга. Вот такие люди созидали страны, строили города, развивали и развивают общество. Но есть и другие люди. Те, кто разрушают наши страны и города. Те, кто изнутри разъедает общество. Но кто-то скажет: «Мне до этого никогда не дотянуть. Я вообще не герой». Знаете что, молодой человек? Бог ведь никогда не обещал, что в вас влюбится любая девушка, или что все девушки будут вас любить. 99 девушек могут пройти мимо, видя в вас только соседского паренька. Но однажды придет и та, кто увидит в вас рыцаря на белом коне. Вот это неудержимое влечение между мужчиной и женщиной дает ведь именно Бог. Ну или так. Молодая женщина может говорить: «Но я ведь некрасивая, во мне вообще ничего привлекательного нет». Однако я вам вот что скажу. Бог никогда не обещал, что вы будете привлекать к себе всех мужчин. Такое бывает лишь у животных. 99 мужчин пройдут мимо вас, увидев в вас лишь то, что Рэдьярд Киплинг в одном из своих стихотворений называл «копна волос и мешок костей». Но однажды придет мужчина, который полюбит вас, и это будет тот самый. Вы станете для него единственной и неповторимой. Вы будете для него вдохновением. Возможно, вы вдохновите его на великие дела. Написать книгу, или песню, или стихотворение. Нарисовать картину, или даже сказать проповедь. Если вы его вдохновение, то не пренебрегайте им. Не убегайте от него. Возможно, именно ради этого Бог позволил вам встретиться. И да, он придет в вашу жизнь, такой человек. Возможно, кто-то сейчас думает: «Но это все лишь теория. О чем вы вообще говорите? Это идеализм. Это красиво смотрится в книжке, но в жизни такого не бывает». Ну, право, вы заблуждаетесь. Еще как бывает. Я вспоминаю сейчас историю известного библейского комментатора Мэтью Генри. У меня на полке до сих пор стоит его библейский комментарий. Признаюсь, я когда-то читал эти тома, но вот уже много лет их не открываю, не беру в руки, потому что по мне это чрезвычайно скучно. Библейский комментарий Мэтью Генри. Возможно, кого-то это удивит, но я все же должен вам в этом признаться. Однако о самом Мэтью Генри как человеке я хочу сказать нечто такое, что побуждает меня относиться к нему с огромным уважением. Может, он и скучно писал, однако у него была интереснейшая, насыщеннейшая жизнь. Читая его комментарий, я и подумать не мог, что он способен на романтические чувства. Однако, когда он еще в молодости приехал в Лондон, он познакомился с одной очень богатой девушкой из знатной семьи. Он полюбил ее, а она его. Девушка эта пошла к отцу, чтобы рассказать о своем молодом человеке, которого она хотела видеть своим женихом, а потом и мужем. «Но у него ведь нет ничего за душой», – изумился отец. «Ты даже толком не знаешь, откуда он происходит». «Ну да», – сказала эта девушка, – «я не знаю, откуда он происходит, но я знаю, куда он идет, и я хочу идти с ним». Еще один человек, американский писатель Натаниэл Готтерн. Он был всего лишь конторским служащим. На него вообще никто не обратил бы внимания. Работал он в Нью-Йоркской таможне, откуда его, кстати, уволили за служебное несоответствие. После этого он пришел домой разочарованный и подавленный. И вот тогда к нему подошла жена, дала ему бумагу и перо, обняла его и говорит: «Ну вот, теперь ты сможешь сделать то, о чем давно мечтал. Теперь ты можешь писать книги». И он написал и «Дом семи фронтонов», и «Алую букву», и другие свои произведения. Он писал, потому что жена была его вдохновением. И это была вечная любовь. В одном из своих последних писем вдова Натаниэля Готтерна говорит об этом так: «Слава Богу, у меня есть вечность, в которой я смогу все больше и больше познавать моего Творца. Если бы не так, то я умерла бы теперь от отчаяния». Вот это написала она после смерти мужа. Вы скажете: «Но это все было давно». Нет, друзья, главное – это было. Это факты. Говоря снова об Адаме и Еве, мы должны отметить, это была романтика и настоящая романтика. Давайте снова вернемся также к словам апостола Павла в послании к Ефесянам, 5 глава, это 28 стих. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». И так получается, что ваша жена – это часть вас самого. Она – это вы. Апостол Павел дальше цитирует из книги «Бытие»: «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое – одна плоть». Понимаете, Ева была сотворена как помощница, соответствующая Адаму. Помощница, которая подходит ему. Она взята из его бока, а не из праха земного. Она взята от него, так что он остается неполным, пока они не воссоединятся. Бог таким образом создал лучшее в своем творении и привел к Адаму. Она помощник, соответствующий ему. Она дополняла все, чего у него не хватало. Он не полон сам по себе, она сотворена из него и для него, и они стали единым целым. В книге «Бытие» мы читаем: «И сказал человек: вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». А теперь в заключение сегодняшней встречи давайте еще раз обратимся к истории. Хочу рассказать вам эпизод, который меня всегда восхищал. это история Пьера Абеляра и его возлюбленной Элоизы. Происходило все это в XII веке. Один из двух главных героев этой истории – молодой служитель Пьер Абеляр. Он был выдающимся проповедником, философом, а также преподавателем церковной школы, на основе которой позже был создан Парижский университет. В свои 38 лет Абеляр не был женат. И вот один парижский каноник пригласил Абеляра в качестве преподавателя для своей 18-летней племянницы. И, возможно, вы знаете эту историю. Они безумно полюбили друг друга. Однако в то время считалось, что брак для священника – это не просто невозможно, это хуже, это позор. Пьер и Элоиза обвенчались тайно, венчал их один из друзей Абеляра. Но их предала служанка, и Элоизу отправили в монастырь. Им было запрещено встречаться. Как вы уже поняли, он был на 20 лет старше нее, и, умирая, он попросил о встрече со своей возлюбленной, со своей женой. Ему в этой встрече отказали. И он написал такие слова. «По воле Твоей, Господи, и во время угодное Тебе, Ты соединил нас, и Ты разделил нас. И то, что Ты по милости начал, по милости и заверши. И после того, как Ты разделил нас в этом мире, воссоедини нас в вечности, в небесах». И знаете что? Я убежден, что если вы действительно любите свою жену или своего мужа, то и в вечности вы будете вместе. Да, в небесах не женятся и не выдают замуж. Однако нет оснований сомневаться, что с нашими любимыми мы будем и в вечности вместе. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.